В эфире «Радио Свобода», программа «Между верой и неверием», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере в большом городе, вере в мегаполисе. И у нас сегодня в гостях двое верующих. Мусульманин Хазрат Рамиль Садиков, имам-хатыб исторической мечети Москвы. И православный миссионер Дмитрий Вячеславович Пахомов, сопредседатель Международной ассоциации христианства и ислам. Дмитрий Вячеславович нашим слушателям уже знаком. Что до имама-хатыба Рамиля, то, пожалуй, это впервые, когда к нам на радио пришел один из духовных лидеров московских мусульман. И я думаю, тогда первый вопрос такой: а почему мечеть называется исторической?
Ну, это самая старая мечеть Москвы после пожара 12-го года. Мусульманское сообщество, купцы, богословы сделали прошение на высочайшее имя императора, чтобы в Москве все-таки была каменная мечеть, а не деревянная, ибо деревянные все сгорели. Вот. И с этого момента они добивались постройки мечети. И изучив исторические документы, мы пришли к тому, что где-то в 1823 году мечеть была построена на территории купца Хашалова. Вот. Так как это на сегодняшний момент самая старая мечеть и имеет исторические корни, древние, вот мы называем ее исторической мечетью на Татарской Слободе.
Подождите, но из вашей реплики следует, что до пожара Москвы мечети было больше.
Мечети были, да, конечно.
А сколько их примерно было известно?
Ну, сейчас невозможно установить, сколько было досконально, вот, примерно по единицам. Но мечети были. Мы смотрели переписку чиновников того времени. Они отвечали на запросы. Действительно, мечети были. Сколько их было, неизвестно.
А какая вместимость?
Ну, разная. Здесь же был татарский люд, так называемый, целая татарская слобода. Вот. Ну, еще не надо забывать, что все-таки московское ханство или московское, значит, владычество, оно было связано с крымским ханством, с казанским ханством. Здесь постоянно они как-то имели дипломатические корпуса, постоянно они общались друг с другом. И, ну, библиотека Ивана Грозного, конечно, пропала, но мы считаем, что мечети было много и немало, скажем так.
Понятно. Дмитрий Вячеславович, для вас, вы много ездили по исламскому миру. Мне кажется, что сегодня для среднего москвича, для среднего жителя России православие – это религия городская, храм Христа Спасителя, это крестные ходы по улицам. Вот. А ислам, ну вот приехал в Москву человек из какого-то далекого села, деревни, аула, вот, ничего не понимает, ничего не знает. Это противостояние города и деревни. Насколько это для вас верно?
Это совершенно неверно. Онтологически неверно. Хотя те представления, которые есть у наших сограждан, вот, они вызваны, скажем так, и навеяны определенными пропагандистскими моментами, которые мы, к сожалению, имеем. Вот. Но, в частности, наши власти, да, власти правительства города Москвы и вообще российские власти, они не очень любят правильную статистику давать. Да? И, в частности, вопрос, связанный с религиозным вероисповеданием, он ими опускается. И, допустим, ислам в силу определенных событий нашей недавней истории, это чеченские войны, вот эти вот теракты, он несколько опорочен. И поэтому наши власти боятся говорить правду об исламе. Они пытаются маргинализовать ислам. Хотя ислам на самом деле...
Ну, это их проблема.
Да.
Я не думаю, что многое зависит от властей. Нормальный человек живет, он же не смотрит, что власти говорят.
Ну, к сожалению, телевизор, его величество телевизор, да, он, к сожалению, имеет свое влияние. Я приписываю именно вот этому фактору очень немаловажную роль в неправильном отношении к исламу.
Для вас телевизор – это нечто величественное или... Я знаю, что многие, между прочим, православные священники запрещают смотреть телевизор. А как мусульмане к этому
относятся? По нашим оценкам, телевизор смотрят все меньше и меньше людей. Сейчас люди больше в свободном доступе интернета, смотрят различные каналы, в том числе и ваш, наверное. Поэтому для определенной категории граждан телевидение имеет определенную роль. Но я бы не сказал, что прямо вот телевидение ведет такую исламофобскую какую-то политику. Это нельзя говорить. Это нет. Может быть, ислам не представлен на телевидении. Может, он в виде каких-то сериалов там, или каких-то небылиц, или сериалов там, Сулеймане
великолепном. Да. Исламские программы существуют.
Вы знаете, пропали эти программы. Последние вот сколько-то лет уже нет ни одной программы.
Уже нету. Да. Но я бы сказал, может быть, не стоит об этом жалеть, потому что, что по телевизору показывают, мне кажется, это не очень людей убеждает. Наоборот,
скорее современный человек, всякого, да, современный человек, думающий человек, он телевизор смотреть не будет.
Вот.
Однако же, он будет читать интернет, вот, и в том числе так называемые запрещенные сайты, которые заблочены у нас в России. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что я к чему начал говорить то, что я начал говорить. Потому что вот отношение к исламу, как к чему-то такому пасконному, деревенскому или аульному, спустившемуся с гор, это отношение неверное в корне. Но оно, корень этого отношения – это отсутствие достоверной информации об исламе. Это бытовая исламофобия, к сожалению. И как с этим бороться? Только через просвещение. И я очень рад, что Радио Свобода оправдывает свое наименование и дает людям возможность узнавать правду вне зависимости от идеологических шор.
Тем не менее, смотрите, вот ислам, иудаизм, христианство называются авраамические религии, отец наших вер Авраам. И Авраам – это ведь кочевник, это человек, который со своими стадами проходит тысячи километров и житель пустыни. Кстати, немногие знают, что верблюдов в эпоху Авраама еще не было, что они были одомашнены спустя несколько веков. Так что в Библии такой некоторый анахронизм, когда говорится о верблюдах Авраама. Только через 400 лет появились. Вот. Но тем не менее, мне кажется, вот подтвердите, верующий человек, он стремится к уединению для молитвы. Встреча с Богом, ну, она не происходит в парке культуры, она не происходит в кафе. То есть это скорее дело... Даже Авраам – это не просто в пустыне, это ночью в пустыне. Это откровение, когда ничто не встает, ничто не мешает, все чувства свободны. И вдруг перед тобой вот это некто. В этом смысле городская жизнь, жизнь в суете, по будильнику, 9, 17 и так далее, она вообще легко совместима с верой, как на ваш взгляд?
Вы правы, действительно, мусульмане верят в Ибрагима, алейхиссалям, мир ему, это Авраам, славянская интерпретация. Мы верим в пророческую миссию Иисуса, Иса, алейхиссалям. Мы верим в пророческую миссию Муса, Моисея, алейхиссалям, мир им. И с приходом Мухаммада мы считаем, что пришла завершающая цепочка. Мухаммад в Коране, да благословит Аллах, приветствует, назван печатью пророков. Ну и здесь интересная концепция города. Действительно, может, в определенной интерпретации прошлых веков, может быть, такое и было, но с приходом Мухаммада влияние городов, города и городского социума на человека имеет более важную роль. И наши богословы говорят, что очень хорошим, набожным и выдающимся ученым, и просто ученым, желательно жить в городе, чтобы распространять ислам. И ислам, он, как сейчас говорят, заточен, можно так сказать. Ислам, он универсален именно для города. Более того, наши пятничные молитвы вне города считаются иногда даже неполноценными.
Как интересно. Давайте посмотрим небольшое видеоинтервью с человеком дагестанского происхождения, Азамат Габуев, и в то же время православный, в крещении Георгий, писатель. Вот точка зрения верующего и, извините, инженера человеческих душ на то, как жизнь в большом городе, в мегаполисе влияет на веру, говорит Азамат Габуев.
Вавилон в Библии образ довольно зловещий и демонический. Для еврейского автора того времени Вавилон был столицей врага, местом, где евреи соблазнялись языческими культами. Но переносить этот образ, проецировать его на современные мегаполисы, было бы неправильно. Вавилон, как и потом Рим, был столицей империи, был метрополией, местом, где человек с окраины мог оказаться в качестве пленного, и его потомки жили там в гетто. Современные мегаполисы люди стремятся сами, и даже если они селятся там компактно на основе идентичности, как, например, в Чайна-таунах, то они все равно вынуждены сталкиваться и общаться с другими, в том числе с теми, кого называют местными, если вообще в глобальном городе этот термин еще имеет значение. Принятие людей с другими убеждениями, с другими религиозными взглядами начинается в первую очередь с внешнего вида. И я заметил, что шарахаться от женщин в хиджабах склонны скорее люди, которые только сейчас приехали в Москву, а не те, которые ездят в метро, например, каждый день. Но в Москве все равно есть куда расти, потому что сикха в тюрбане я здесь видел два раза. Мужчину, у которого из-под пиджака выглядывает цицит, видел тоже два раза. И это за 4 года, что я здесь живу. За неделю в Нью-Йорке я сбился со счета подобных вещей. В мегаполисе больше разнообразия, поэтому становится меньше общественного принуждения. И в том числе, что касается религиозной идентичности. И поэтому в большом городе у человека больше шансов поменять веру или открыто осознать себя атеистом, или наоборот, уверовать и выбрать ту или иную конфессию. И я думаю, что в мегаполисах религия может наконец стать тем, чем она должна быть, не местной традицией, а индивидуальным личным путем человека. А история Вавилонской башни, она ровно настолько же о том, что нужно строить гомогенное общество, насколько история грехопадения о том, что нельзя есть гранаты. На самом деле обе истории о том, как люди не справились со свободой. В Новом Завете Вавилонской башне противостоит Пятидесятница. История о том, как люди, несмотря на языковые различия, стали понимать друг друга. Вавилон, как и Рим, и как и другие центры древнего мира, был столицей империи, то есть местом, куда человека из каких-то провинций, окраин могли приволочь в качестве раба. А современные мегаполисы, даже если у них есть колониальное прошлое, они притягивают людей, то есть люди стремятся туда добровольно.
Говорил Азамат Габуев. Так что мегаполисы бывают разные. Дмитрий Вячеславович, вот вы были в Константинополе, да. В Риаде были?
Нет, в Риаде я не был.
В Багдаде?
В Каире был, в Дамаске, в Бейруте. Всю Турцию объездил на рейсовом автобусе, извиняюсь, даже с простыми мусульманами.
Ну, вот главное, что вы не на танке, а так-то как раз. Но у вас вот ощущение от этих городов, как от имперских столиц, они отличаются от Москвы по духу?
Знаете, я вам могу так сказать, что те же самые исламские города, мне там проще жить, чем в Москве. Почему? Потому что там верующие люди. Ты просыпаешься утром, ты слышишь азан, и ты молишься по-своему, да, ты молишься христианскими молитвами. В это же самое время, когда наши братья-мусульмане молятся по-своему. Более того, находясь в том же Стамбуле, я захожу в мечеть Сулеймания или мечеть Шахзаде, которая в прошлый раз здесь упоминалась в этой программе. И я сажусь на ковер, и я молюсь по-своему. Вы знаете, и что я наблюдаю? Вот время молитвы, да, звучит азан. В том же Стамбуле люди собираются и молятся. Они в обеденный перерыв идут не развлекаться в ресторан, а идут молиться. И вы знаете, это прекрасно. Я хочу вам так сказать, что город и вера, город и ислам, город и христианство, потому что христианская община – это тоже городская община. Первоначально, как мы помним с вами, даже совершались так называемые стационарные богослужения, когда из разных храмов люди стекались крестными ходами в один кафедральный собор, где архиерей служил службу. То же самое и у мусульман происходит. Есть маленькие мечети, но есть соборные мечети, есть мечети в конкретных районах. куда стекаются люди. Даже в Москве в обычную пятницу в мечеть посещают до 40 тысяч человек, а то и больше. Обычную рядовую пятницу, когда это праздник какой-то.
В смысле, там... историческую мечеть? Или
нет, это соборная. В исторической тоже по 15, по 20 тысяч человек бывает. Еще мечеть на Поклонной горе. Вот. Этих мечетей очень мало. И вот в Стамбуле таких проблем нет. Эти мечети все полные. Понимаете? И это очень... нас роднит христиан и мусульман, потому что у нас общее отношение к молитве, к соборной молитве. И это связано с городом. И город в данном контексте – это не есть зло. Город и ислам или христианство – это очень совместные вещи.
А все-таки мне вспоминается знаменитая характеристика Москвы как большой деревни. Потому что недостаточно иметь 15 миллионов человек, чтобы считаться городом. Город – это цивилизация, это определенная атмосфера. И, прежде всего, мир в отношениях между людьми. То есть, если в городе человек живет как в гетто, то это деревня скорее. Так что вот, Хазар Тарабин, на ваш взгляд, вы в Москве себя чувствуете как в гетто или как в Дамаске, только христианском?
Вы знаете, я родился и вырос в этом городе. Я москвич. Вот, я себя прекрасно чувствую в Москве, и как на окраинах, так и в центре города. Езжу по всей Москве. У нас, естественно, имам должен присутствовать во многих церемониях, обрядах. Вот, я чувствую этот город, и когда я учился 4 года в Марокко в 90-х годах, я скучал по этому городу. Вот, и, ну, Москва довольно серьезный культурный центр.
Вот. А вы ощущаете, как Дмитрий Вячеславович, что вот этот город скорее секулярный, атеистический? Вам не хватает?
Вы знаете, я бы не сказал. Сейчас вот в Москве огромное количество православных храмов, очень красивых храмов.
Это выпад. Какое же оно огромное? Оно очень маленькое.
Вообще-то за 1000 вроде, да.
Разве это много?
Ну, по сравнению с 4 мечетями для 3 миллионов мусульман. И потом наши власти вынуждены нас охранять, как говорят.
В каком смысле?
Ну, мы же вышли на улицы, я же вот оформляю для того, чтобы мои прихожане молились. Ну, у меня, честно говоря, до 12 тысяч. У меня мечеть вмещает 1000 человек. Мы занимаем всю Татарскую улицу, и это уже демонстрация. И я каждый четверг заполняю.
То есть это оформляется?
Оформляется, естественно, да. Мы же выходим на территорию города. И нас надо охранять.
Реально,
это митинг, это религиозный митинг.
Но реально уже нету, как в 17 веке, что территория заселена преимущественно татарами.
Нет, сейчас там люди разных национальностей.
Люди разных национальностей.
Но они проявляют терпение, слава богу, понимающе относятся. Вот, но мы надеемся, что все-таки мечети будет больше в Москве. Это неоспоримый факт.
Мне кажется, что вот это вот ощущение города как место встречи религии, вот то, о чем говорил Азамат, цицит, который он упоминал, я, между прочим, их вижу часто в Москве, это зависит от того, где ходить. Но если ходить около синагоги, вот Большая Бронная Марина роща, там духовное училище, и вот эти вот знаки благочестия, символы заповеди, они из-под пиджаков очень даже видны. Но я вам скажу, вот почему недоброжелательно относились и относятся даже сейчас во время гонений к свидетелям Иеговы? Потому что воспринимают, ой, мне он протягивает листовку, это агрессия в мой адрес. О, мечеть, полумесяц, это агрессия в мой адрес. То есть человек чувствует агрессию, но вряд ли полумесяц на мечети – это какая-то агрессия. Скорее уж, полумесяц под крестом – агрессия. Хотя тоже не так.
Понимаете, люди у нас, наверное, немножко, не немножко, а некоторые серьезно запуганы. Мы же выросли и росли в особом государстве, с особой идеологией, где по-особому были представлены религиозные конфессии.
Я понимаю, то есть вы еще помните, как это было до беды?
Ну, конечно, мне же почти 50 лет, я все это помню, да.
Ну, все-таки
я
вот
помню,
вы
да.
Пришлись на такое уже. А послушайте, а много изменилось для рядового мусульманина или для нерядового,
конечно,
с 90-м годом?
Один известный футболист, не буду называть его имя, может, вы догадаетесь, вошел в свое время тогда в соборную мечеть на проспекте Мира. И об этом узнали спецслужбы, и с ним долго разговаривали. Сейчас такого нет. Сейчас любой мусульманин, какому он сословию не принадлежал, какой бы он ни был гражданин, известный или неизвестный, приходит в мечеть и молится. Единственное, он молится под снегом и под дождем, потому что мечетей не хватает.
Я не прошу называть фамилии, имена, явки. А есть сейчас мусульмане среди известных футболистов?
Есть, конечно, есть.
А раньше было не очень.
И раньше было. Ну, в каждой команде там по 2-3 татарина же было.
Вы так говорите, как будто бы татарин и мусульманин это
синонимы. Не, ну, этот человек приходил в мечеть. Он хотел молиться, он пришел в мечеть, помолиться, пообщаться с имамом. Именно вот как духовная практика у него была. Это не просто был как есть мечеть, нет мечети. Есть и такие татары, там ему неинтересно, где находится мечеть. Как есть христиане, которым неинтересно, где находится храм. А может быть, и иудеи, которым даже не знают, где находится синагога. Вот. Ну, вот такие мусульмане есть, они приходят, и мы с ними общаемся.
А, Дмитрий Вячеславович, вы в Москве в мечеть зайдете помолиться?
Конечно. Зайду и в мечеть, и в синагогу. Я зайду куда угодно. Потому что для меня посещение любого культового здания – это не посещение культового здания конкретной конфессии. Это посещение того места, где молятся люди, имеющие общие со мной интенции. Они просят Создателя ниспослать добро. У меня есть очень хороший друг. Это епископ Павел Левушкан. Он когда-то служил здесь, в России, принадлежал к ЕЛЦАИ, Евангельской Лютеранской Церкви, Разборского исповеда. Да, сейчас он уехал в Латвию.
Да.
Вот. И когда мы были с ним в Стамбуле в этом году, он совершал намаз. И он говорит мне, ты, говорит, вот почему этого не делаешь? Я молюсь по-своему, говорит, надо уважать, потому что мы имеем одну интенцию. Вот. И действительно мистический опыт общения с Богом, что у мусульманина, что у иудея, что у христианина, у всех представителей авраамических религий даже шире. Отец Павел считает, что это намного шире, он с буддистами пытается вместе медитировать. Вот. У нас общий опыт отношения к Богу. И мы сходимся все в нашей молитве. Мы сходимся все в нашем общем желании соединиться с Абсолютом.
Вашими бы устами слово «все», мне кажется, как бы сказать, преувеличением.
Но
я сильно подозреваю, что очень легко найти православных священников, которые просто не допустят вас к причастию за то, что вы молились в мечети.
Вы знаете, что касается православных священников, которые так рассуждают, они рассуждают очень узко. Понимаете, я не являюсь священнослужителем. Да, я закончил семинарию, да, у меня есть...
Нет, а какая связь?
Вы ищете отца, но я не проникся вот этим духом ограничения.
А ваше обучение в Марокко, Хазрат Рамиль, вы как скажете, там был дух ограничения?
Вы знаете, Марокко такая страна интересная, и там своеобразное понимание веры мусульманской. Вот. А на протяжении веков это была крайняя граница Османской империи. Все-таки османские войска, я так понял, туда дошли, но вели переговоры, не было столкновений. Я имею в виду османский султанат, халифат. И в то же время, они в свое время и Андалюсию держали. Там был переход мусульманских войск, и долгое время Андалюсия была мусульманской. И в свое время и иудеи очень пострадали в этой же Испании, после того, как туда вернулись крестоносцы и прогнали мусульман и иудеев. И многие иудеи переселились в Марокко. Вот это такой вот краешек континента африканского, северный, своеобразный такой. И там своеобразная культура, взаимопонимание, дружбы даже, можно сказать, и такого добрососедства, я бы даже сказал.
Своеобразие выгодно отличающее от Москвы, России или не очень?
Ну, Россия – это другой регион. Здесь у нас другая история. Вот. Там у них своя история. Там все-таки колонизация была кровавая, французская. Вот они тяжело это переживали.
Ну, и вы пострадали от Наполеона.
Да, от Наполеона и от других.
И его преемников. А в заключение тогда скажите все-таки, вот большой город, он ведь отчасти похож, ну, как сказать, в деревне человека держит семья, соседи. Ну, если вся деревня православная, как-то было бы странно стать буддистом. Вот. А в городе, ну, где семья, бабушка на другом конце и так далее. В городе легче человек ассимилируется, меняет веру или вообще становится атеистом. Вы боитесь в этом смысле Москвы как...
Мы уже, вот я вот 20 лет служу в исторической мечети, мы фиксируем факты ассимиляции, особенно татар с определенных регионов компактного проживания в селениях. Они в 50-х годах переселились в этот город, в Москву и в другие города Определенный процент ассимиляции есть. Но понимаете, ислам – это не только религия там, татар, русских или там, кавказцев. Ислам – это религия единобожия, она общая, она наднациональна. Поэтому ну, ассимилировались некоторые татары, но здесь приехали другие люди, появились другие люди. И те же русские, и евреи принимают ислам. Это мы свидетельствуем, это действительно есть. Не говоря уже о ребятах вот из Средней Азии, которые, будучи невеждами там у себя в кишлаках, приезжают сюда и становятся соблюдающими мусульманами.
Спасибо огромное. Это была программа «Радио Свобода. Между верой и неверием». Наши сегодняшние гости – хазрат Рамиль Садеков, имам-хатыб исторической мечети Москвы на Татарской улице, и Дмитрий Вячеславович Пахомов, сопредседатель Международной ассоциации христианства и ислам православный. Большой город действительно напоминает мясорубку, и часто человек проходит через эту мясорубку, но вы знаете, мясо, плоть, они не помогают в делах духа. И надо пройти через искушение другой веры, другой культуры, другой нации, через искушение неверием. И многие современные, самые горячие верующие через такие искушения проходили для того, чтобы обрести веру, истину, вечную жизнь и Бога уже не как подарок, который от предков, которые от нации и так далее, а как реальность настоящую, вечную, превосходящую любую земную данность. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже пятый год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».